Сегодня у нас в гостях человек, чье мнение всегда ценное. Но в первую очередь он большой режиссер. Посмотрим на экран.
Подарок? С днем ангела. Ну уж. А праздник сегодня большой. Именины. Таисия, Фёкла, извините, Хаврония.
Обними меня. Я не хочу умирать в одиночку.
Все будет хорошо. Мы все умираем в одиночку.
Пускай меня убьют твои бандюки, но ты здесь больше не работаешь.
Почему?
Потому что у тебя одна нога короче другой.
Да это неправда.
Вон из моей жизни, поняла?
Андрей Сергеевич Кончаловский пришел сегодня к нам поговорить на ночь глядя. Добрый вечер, Андрей Сергеевич, спасибо, что вы к нам пришли. Это, естественно, не могло бы, этот ролик не мог вместить все ваши фильмы. Это, будем считать, такое наше представление о кинематографе Андрея Кончаловского. У каждого оно разное, естественно, но это представление зрителей, а вы кино делаете. И мой первый вопрос. За что вы любите кино, Андрей Сергеевич?
Ну, я начал любить кино за то, что мне казалось, что я могу это делать лучше других.
Пару лет назад, когда вам в Париже вручали орден Почетного легиона, там выступал легендарный президент Каннского кинофестиваля Жиль Жакоб. Я читал эту речь, она была совершенно не дежурной, и он даже вспомнил стихи Превера. Но там одна фраза меня впечатлила, я позволю себе процитировать ее. «Будучи талантливым художником, — говорит Жиль Жакоб, — и свободным человеком, вы неизбежно сталкивались с завистниками и льстецами». Ну, про завистников мы говорили с вами 7 лет назад, когда Андрей Сергеевич был у нас здесь в студии, и со завистниками все ясно. Я не очень понял про льстецов. Чем вам могли мешать льстецы?
Да мне, в общем-то, и завистники не очень мешают бы. Нет, в том смысле, ну, знаете, нет, вообще, когда хвалят, всегда приятно. Как Тригорин говорил, когда хвалят, приятно, а когда ругают, 3 дня ходишь не в духе.
А у вас есть способ, как отличить лесть от искреннего восхищения?
Конечно.
Как?
Очень просто. Лесть никогда не бывает умной.
Замечательная формула. Я хочу вспомнить один факт из вашей биографии, который, я думаю, интересен нашим зрителям. Тут вот были фильмы, которые вы сняли, а есть одна картина, к которой вы имели было отношение, когда в конце 60-х Рустам Ибрагимбеков и Валентин Ежов написали сценарий одного фильма. И вы должны были бы вроде бы его снимать, нам рассказывал Рустам. Но отказались, потому что вам дали возможность снимать «Дворянское гнездо», а эту картину снял Владимир Мотыль. Картина называется «Белое солнце пустыни». Это, ну, что называется, культовый фильм. Его смотрят миллионы людей. И как бы я не любил «Дворянское гнездо» с операторской работой Рерберга, и с Купченко, и с Беатой Тышкевич, ну, надо признать, что зрители, которые смотрят «Дворянское гнездо», или смотрели, их значительно на порядке меньше, чем зрителей «Белого солнца пустыни». Вы никогда не сожалели о том, что вы не сняли «Белое солнце»?
Нет, начнем с того, что я писал. Это вместе с ним. Я потом слинял с середины картины.
И поэтому в титрах вас нет?
Нет. Мы начали вместе. И Гарем, все это существовало. То есть, нет, история такая. Чухрай попросил меня сделать коммерческую картину. Я решил сделать истерн. Назвал его «Басмачи». Сценарий там не получился. Длинно, что-то такое. Стали переделывать Ежов с Ибрагимбековым. Просто так случилось, что... Так случилось, что я влюбился. влюбился во французскую актрису Машу Мериль. И вместо того, чтобы ехать с ними писать сценарий, я вернулся в Москву на фестиваль. И, в общем, так сказать, моя личная жизнь увела меня в другой творческий, другие творческие планы. Что касается фильма
«Белый
солнце в пустыне», вы понимаете, я не жалею тысячи обстоятельств. Во-первых, я никогда бы не снял народную комедию. Я просто не умею этого делать. У меня, во-первых, с юмором сложно. Потом это нужно было иметь абсолютно другой взгляд, который был у Мотыля.
А вообще успех вот так заранее можно спрогнозировать, просчитать его?
Да нет. Сколько не прогнозировать. Если можно было прогнозировать успех, тогда все американские картины были бы успешны. А из 10 американских картин, может быть, одна или две успешные. Хотя все они прогнозируют. Там сидят люди, которые получают огромные деньги для того, чтобы сказать, этот сценарий успешный будет, а этот нет. И все, что получается неуспешно, они закрывают глаза и говорят, о, в следующий раз.
То есть применительно к русскому кино, ну, просто здесь никто не просчитывает, а успешных меньше, чем в американском. То есть есть ли люди, которые просчитывают, нет ли людей, которые просчитывают. Все равно это зависит, как я понимаю, не от этих людей, а от таланта, существующего внутри кинематографа.
Нет, можно кое-что просчитать. Вы знаете, кое-что можно просчитать. Дело в том, что, во-первых, меняется демографический состав, так будем говорить, научно. Зрителя. Понимаете, если 50 лет назад искусство мировое делалось для родителей, то сегодня замечательный рынок потребовал искусство для детей. Все сегодня делается для тинейджеров. Сегодня кино делается, в принципе, да. для людей от 16, от 15 до 25 лет. Поэтому то, что сегодня делается, первое, что успех, первый признак, что кино должно быть успешным, оно должно делаться не для взрослых. Поэтому просчитать можно.
Я хотел бы привести одно ваше очень смелое сравнение, которое я обнаружил в вашей недавней книжке, называется «Девять глав о кино» и т.д. Вы говорите об артистах и пишете следующее. Артист вообще наивный человек. Он напоминает охотничью собаку, которая сначала бежит по следу, потом останавливается и смотрит на охотника. Но охотник, как я понимаю, это режиссер, а артист, пользуясь вашим сравнением, это собака. А вот если собака взяла не тот след, как поступает охотник? Что вы делаете в таком
случае? Ну, это зависит от того, любит ли охотник собаку или нет. А как же? Это раз. Во-вторых, если собака себя зарекомендовала как очень хороший охотничий собак, то ей всегда можно это простить.
Тогда я, значит, пользуюсь вашим сравнением.
Я вообще люблю артистов.
Ну, не всех.
Нет, я не могу не любить артистов. Это слишком... Жизнь слишком коротка, чтобы работать с людьми, которых ты ненавидишь. Поэтому я люблю их всегда, даже если я их не выношу. Это серьезно.
А как можно любить и не выносить одновременно?
А очень просто. Всегда есть выход. Надо найти выход. Если тебе трудно с артистом, ты должен, во-первых, наступить на горло собственной песни, потом попытаться объяснить, почему он такой тяжелый. Потом, прежде всего, никогда не показывать артисту, что ты его не любишь. Ну, то есть, есть масса обстоятельств, когда ты, в общем, стараешься не замечать проблем. У меня были очень тяжелые случаи, когда мало того, что артист был не очень талантлив, но он еще был и продюсером моей картины. И он меня нанял, собственно, нанял. Но...
Это в Америке было?
Это было в Англии. Но мне пришлось найти такую ситуацию, при которой я получал массу удовольствия. Ведь надо начать попытаться. Если ты не получаешь удовольствия, какое счастье? Вообще, зачем этим заниматься? Я вообще, жизнь слишком коротка, чтобы работать с ненавистью. Это глупо. Но зато я был так счастлив, когда кончилось кино. Я всю картину был счастлив, но когда она кончилась, я был по-настоящему счастлив.
Андрей Сергеевич, я прошу прощения. Реклама на Первом канале.
Закончилась рекламная пауза, и мы вновь в студии программы «На ночь глядя» вместе с режиссером Андреем Кончаловским.
Не исключено, Андрей Сергеевич, что некоторые наши зрители знают, что вы долгие годы занимаетесь театральной режиссурой. Во-первых, оперной. Вы ставите оперы и в Италии, и в России, и в Соединенных Штатах. Но мы хотели бы поговорить о ваших театральных работах на драматической сцене, конкретно на сцене столичного театра имени Моссовета, где вы поставили три чеховские пьесы. Это «Чайка», «Дядя Ваня» и вот совсем недавно «Три сестры».
Олег Сергеевич, вы как-то сравнили пьесы Чехова с теоремами, которые каждый, кто их ставит, доказывает по-своему. К теореме под названием «Дядя Ваня» вы приступали дважды. Один раз в кино в 1970 году, а другой раз, спустя почти 40 лет, на сцене театра имени Моссовета. Посмотрим на экран.
Какое ты имеешь право со мной так разговаривать? Ничтожество! Если мини твое, бери его, я в нем не нуждаюсь.
Я сию же минуту уезжаю из этого ада, я не могу больше уразиться!
Жизнь. Я талантлив, умен, смел, если бы жил нормально. Из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский.
Какое право ты имеешь разговаривать со мной таким тоном? Ничтожество! Если имение твое, бери его! Я в нем не нуждаюсь!
Я сейчас уезжаю из этого дома! Я не могу это больше выносить! Потом!
Я Павла, жизнь! Соня, я талантлив, умен, смел! Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр! Достоевский!
Андрей Сергеевич, ну как бы вот вы объяснили просто и доходчиво, почему в 70-м году вы решали «Дядю Ваню» так, а спустя 39 лет так? Только не говорите о разнице театра и кино, это очевидные вещи. Речь идет о вашей трактовке Чехова как...
Вот вы
писателя.
Меня, вы меня сбили совсем. Просто и доходчиво.
Да.
Ну, елки-моталки.
Ну, чтоб вы поняли.
Чтоб вы поняли?
Да.
Ну, ладно, попробую тогда. Да вообще-то не так сложно объяснить.
Вот, видите, ты, если собраться,
да,
то можно.
Да нет, это не так сложно. Нет, дело в том, что Чехов, вообще все большие пьесы. Чехов, большие драматурги Чехов, там, Эсхил, Шекспир, Стринберг. Они ни о чем-то как-то конкретном. Они, в общем-то, это как, они большие, как жизнь. То есть вы же меняете свое отношение к жизни с возрастом. Когда вам 40 лет, вы думаете, в 20 лет я был такой идиот. Вы же никогда не скажете, в 20 лет я был умный, а сейчас дурак. В 60 лет вы говорите, нет, ну в 40 лет я еще ничего не понимал. В 70 лет вы думаете, ну вы ребенок, еще вам 35. Но это же нормально, да, по отношению к жизни. Вам всегда кажется, что вы умней. Да на самом деле так и есть, наверное, пока вы не становитесь синильным. Мое отношение к жизни, это мое отношение к пьесам, это одно и то же. Когда я ставил «Дядю Ваню», когда мне было 33 года, у меня было одно представление о жизни, о героях, о людях, о самом себе и так далее. Прошло с тех пор, понимаете, сейчас уже прошло 40 лет, мое отношение к Чехову изменилось. Я... теперь понимаю по-другому. Я теперь имею другие иллюзии об Антоне Павловиче, чем которые были у меня тогда. У меня об Антоне Павловиче сейчас абсолютно другое представление. Во-первых, потому что я очень много изучал его, его переписку. Очень много изучал его жизнь, его отношение к людям, к женщинам, к мужчинам, к самому себе. Антон Павлович для меня тогда это был некий человек в пенсне с усталыми и грустными глазами. Потом для меня абсолютно другой человек вырос. К тому времени я в него влюбился. Он стал моим духовным цензором. Он стал человеком, который за моей спиной сидит. Я оглядываюсь и смотрю, вот там, он кивает или нет.
Мне и поэт... он теперь заставляет на все смотреть вот с такой саркастической усмешкой?
Нет, это не... Чехов никогда не саркастически не улыбался. Чехов любил людей не за то, что они хорошие или плохие, как мне казалось, когда я делал героического дядю Ваню. Страдающий герой дяди Вани, страдающий герой... там, я не знаю.
Астров.
Астров. Чехов любит людей за то, что они умрут все. Он их любит за то, что они не понимают жизнь. Он их любит за то, что они себя не понимают. Он их любит за то, и смеется над ними за то, что они о себе думают гораздо лучше, чем есть на самом деле. Он их любит за то, что они любят говорить глупости и выдают это за ум. И отсюда комедия.
Но я-то прихожу. Может быть, это моя проблема. Я прихожу всякий раз смотреть дядю Ваню, да? Прихожу, потому что вот то, что у вас Смоктуновский в фильме, он почти под себя произносит «пропала жизнь», да? Деревянка кричит «пропала жизнь» и дальше монолог. Для меня «пропала жизнь» – это такой трагический диагноз действительности. У вас же почему-то, я пытаюсь понять, почему, на сцене человек, не переживающий трагедию, такой жалкое не то не сё, как сказал бы тоже классик, который вызывает у меня сочувствие, ну, не больше, я уж прямо говорю, чем, ну, не знаю, бомж в московском метро.
А вы пьесу смотрели целиком в театре?
Да, я смотрел пьесу в театре, и не раз.
Нет, в моем.
И вашу, конечно, да. Естественно.
Нет, это важно.
Да. Нет, разумеется, понимаете? То есть я пытаюсь понять, почему от трагедии мы перешли к фарсу.
А потому что задумайтесь над тем, когда человек говорит, что он мог бы стать Достоевским. Вот, например, любой человек вокруг вас сказал, у меня жизнь пропала, я бы мог быть Достоевским. Как вы к этому относитесь?
Если он сказал только так, я к этому отнесусь с усмешкой. Но он говорит дальше. Я зарапортовался, я с ума схожу. Да. Маменька, что с тобой?
Правильно.
Он сам понимает, что он говорит хрень собачью.
Да, но он это говорит искренне.
Про Достоевского это он зарапортовался.
Нет, но он искренне говорит.
У него вырвалось это.
Что значит вырвалось? Вырвалось что? Реальная оценка себя или нереальная оценка?
Нереальная.
Нереальная.
Он никогда... Он не соединил... Реально я зарапортовался.
Ну вот видите, значит, почему мы беседуем об этом? Поэтому, потому что...
Это теорема.
Потому что мы в том, что мы беседуем, мы пытаемся выяснить, как один или другой режиссер относится к своим героям. И в том, как режиссер относится к героям, это проявляется в том, как герои относятся сами к себе. В первом варианте герой относился к себе абсолютно серьезно, и одновременно с этим он действительно был гениально одарен, дядя Ваня Смоктуновский. Во втором случае, причем 5 лет спустя дядя Ваня уже в «Параболе замыслов», в книжке, которую я написал после романса о влюбленных, я написал уже... Я ошибся в «Дяде Ване». Я уже начал изучать Чехова. «Дядю Ваню» лучше всего сыграл бы Чарли Чаплин. Почему Чарли Чаплин? Я бы тогда пришло в голову. Потому что «Дядя Ваня» – это вовсе не серьезный герой. Это очаровательный, нежный, чистый, наивный человек, который о себе думает гораздо лучше, чем на самом деле. Я совсем по-другому стал понимать чеховских героев, чем старше я жил, с чем больше я понимал. Что Тузенбах, который в пьесе «Три сестры» 16 раз говорит, что надо работать, и ничего не делает. Это очень серьезные, так сказать, оценки. Я постарался поставить так, что когда Тузенбах 4-й раз говорит, что надо работать, зритель начинает смеяться.
Понятно.
До сих пор каждый раз, когда я видел Тузенбаха на сцене, как-то он все серьезно говорит, всем, да, надо работать. А он... Настоящий, самый замечательный русский бездельник, который говорит о том, что надо работать, но не работает.
Во всех спектаклях ваших чеховских, как, впрочем, и в последних ваших фильмах, играет Юлия Высоцкая, ваша жена. Вопрос вот у меня какой. У меня складывается иногда ощущение, может быть, это неверное. У меня сравнение рождается, что вас можно назвать, ну, в общем, Пигмалионом. Потому что вы создали свою Галатею из, в общем, не очень известной актрисы Минской. Вы сделали актрису, которая играет на одной из лучших столичных сцен, снимается в ваших фильмах. Допустимо такое сравнение?
Нет.
Почему?
Ну, я вам скажу почему. Во-первых, потому что я работаю с Юлей, потому что я знаю, что она очень талантливая актриса.
Так.
Если бы она не была талантливой актрисой, я бы никогда ее не взял. И она бы никогда не бралась, потому что для нее это мучение. Не, она просто талантливая актриса. Что касается из какой-то актрисы...
Нет, сделанной. Я сказал, из не очень известной...
Нет, она была просто неизвестна.
Так.
Ну и что? Но Коренева тоже была неизвестной, и Ирочка Купченко была вообще не была известной совсем. Понимаете, поэтому это не они сделали, просто мне повезло, что я встретил эту актрису в тот момент, когда я делал этот фильм. И она совпала, и у нее получилось, у нас вместе получилось. То же самое можно сказать про Юлю, когда я посмотрел, как она работает в Лондоне, в Royal Academy, в этом самом, в Академии театра. Я сказал: Юлька, ты талантливая? Она говорит: я не знаю, она мечтала быть актрисой тогда. Ну и поехала. Потом первый фильм был «Дом дураков», в котором я считаю, что она сыграла очень интересно. Я считаю, что она трагическая актриса, и комическая, и всякая. Конечно, может быть, у нее у всех есть свои лимиты, но я бы никогда ей не предложил бы роль, если бы я не знал, что она это может сделать.
А если будет «Вишневый сад»? Вы сможете предложить роль?
Там? Не знаю, какой будет возраст, какой у него будет ли она.
Ну, Шарлотта без возраста.
Нет, она не Шарлотта. Нет. Шарлотта, там ну, есть своя Шарлотта.
Уже не Варя.
Нет, ну это я не знаю. Я «Вишневый сад» пока не собираюсь, во-первых, во-вторых, это не будет немножко много. Я не знаю еще что. Я буду сейчас вообще в Неаполе ставить «Укрощение строптивой» с итальянскими артистами. Благо Шекспир написал все дело, что происходит в Падуе, там все итальянские имена, так что итальянцы будут играть итальянцев в английской комедии.
Реклама на Первом канале.
Закончилась рекламная пауза, и на ночь глядя продолжается наша беседа с Андреем Кончаловским. Беседа, в которой пришло время спросить его о том, о чем мы давно хотели его спросить, но как-то все не получалось.
Просто объясняем зрителям, Андрей Сергеевич раза три, по-моему, снимался в кино. Но одна картина, в которой он снялся, она является этапной для нашего кино, я бы даже сказал, что для нашей жизни. Это фильм Марлена Хуцеева «Застава Ильича», 1963 год. Это было 50 лет назад. Давайте посмотрим на экран.
Здорово! Здравствуй, милая картошка!
Привет! Все здесь закисли. Познакомься.
Юра?
Знакомый.
Юра?
Коля, ну только тебя здесь не хватало.
Здорово, откуда вы ее притащили?
Из метрополя. Блюдо по смерти заказывают. Картошка, алярюз, мясо, народный
чёрт. Юра, придумай. Юра, раздевайся. Юра,
нет, не могу. Раздевайся. Еще три обязательных визита, даже работа.
А ты не работаешь. Поздравляю вас.
Не все, наверное, наши зрители знают, что эта картина вызвала страшный гнев партийных инстанций, осуждение передовых доярок, знатных сталеваров. Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС с кремлевской трубы, обрушился на этот фильм. А когда секретарь ЦК КПСС Ильичев, вы, наверное, помните такую фамилию, вызвал к себе тихоголосого такого скромного Марлена Хуцеева, он его спросил, почему в этом фильме снимались Кончаловский и Тарковский.
Почему? Так было?
Да, было так. Он спрашивал Марлен Мартыновича. А почему в этом фильме? Как вас туда угораздило?
Нет, ну, во-первых, это была вся одна шайка-лейка. Нет, не Марлен, а шайка-лейка была Шпаликов там.
Да, сценарий Шпаликова.
Я, Андрей Тарковский, сестры Вертинские, там, Урбанский. Там это была шайка-лейка. Одновременно туда же можно приписать и Вознесенского, и Евтушенко. Эта картина была...
Манифест, я бы сказал.
Нет, но она была и такой пограничной, я бы сказал, знаковой. Вот по какой причине... Марлену хотелось и удалось принести в художественный, вымышленный фильм вибрацию оттепели. Вибрацию оттепели с живыми людьми. Поэтому то, что в картине был «Вечер поэтов», снятый просто реальной жизнью, с этими людьми, с этим овациями, с этим успехом, с этой жаждой этих молодых людей слушать поэзию, которая тогда была поэзия, я буду клясться. И это все было очень необычно для советского социализма. Социализм отделял от реальной жизни некая фанерная декорация. Марлен принес туда то, что можно назвать неореализмом. Он принес туда дыхание жизни.
Отсюда... Мне хочется вернуться к эпизоду, который мы только что посмотрели.
Значит, отсюда попали туда, давайте, ребят, а вы не хотите сняться там день рождения? Давай, поехали. Ну, давай, все собираются там, сидят на обочине.
А вы, когда снимались в этом эпизоде, вы понимали, что вы будете выглядеть как отрицательный персонаж?
Да мне было абсолютно все равно. Какая... Я могу и отрицательным выглядеть. Какая?
Это не абсолютно. Ну, то есть это такой образ...
Да это компашка делает свои... Это все было бешпоха. Мы просто кайф ловили.
Все. Да, на секундочку.
До съемок, во время съемок, после съемок все
слились. Ну, какую задачу он вам ставил? Вы должны были играть себя или все-таки некое представление о таком прозападном Кончаловском?
Нет, какой Кончаловский? Там какие-то там «Золотая молодежь»,
«Картошка». А, все-таки.
Вот. Ну, там это было ощущение.
Вы просто забыли, наверное, забыли, что происходит потом, когда вы ушли из...
Ну, там обсуждение.
Да, и там, секундочку, и там Андрей Тарковский представляет собой, то есть он, его персонаж, наиболее, скажем так, отрицательный с социалистических позиций персонаж, потому что когда идет спор о картошке, и положительный герой, как его Сергей, по-моему, зовут, да?
Да.
Он спрашивает, как относится к картошке. Персонаж Тарковского, то есть Андрей Арсеньевич Тарковский, спрашивает, а как вы относитесь к репе? Ёрнически так спрашивает. Да. И получает пощечину от Ольги Гобзевой.
Да-да.
А как получилось так, что вот именно Тарковскому выпало сыграть вот этого...
Получить пощечину.
Да, отрицательного персонажа. Отрицательного персонажа.
Окажется самым отрицательным.
Да нет, но это все... Тогда мы все были... Нам вообще какая разница играть положительно. Интересно было со своими людьми, которым ты попасть в кино. Андрюшка, посмотрите на него, мальчишка. Он не знал, что его ожидает такое будущее. Просто был шухарной парень, чего, и все, ногти грыз.
Раз зашла речь о Тарковском, я... В книжке, про которую я уже говорил, нашел вашу запись 1989 года, где вы признаетесь, что, как ни странно, Андрей снится мне чаще, чем кто-либо. Родная мать, и то мне столько не снится. Это было в 89 году. А он вам сейчас уже не снится?
Нет, сейчас меньше. Мне вообще мало что снится. Сейчас я во сне сейчас больше рассуждаю, что-то интересное. Я занят какими-то проблемами, которые требуют размышления больше, чем творчества. Но нет, было время. Я думаю, что это естественно, потому что наша работа и дружба, и интенсивность, и ссора пришлась на такое время возмужания и время, когда яростно пьешь жизнь. Понимаете, там с 25 до 32, до такого, когда становление происходило, меня учеба бесконечная тому, чем потом я занимался всю жизнь, очень яростные споры, потом первые успехи, потом первые неудачи, запрещение фильмов. Это было такое... Ну, это была свежесть встречи с жизнью.
Когда вышел «Мартиролог», это дневник Андрея Тарковского, с 76-го, по последние дни, то некоторые ваши коллеги, даже сидя здесь в студии, они говорили о том, что зря издали «Мартиролог», поскольку вот представление о Тарковском как о художнике, оно стирается там, так как там очень много нелицеприятных слов в адрес многих неизвестных и уж известных, тем более лиц, включая икон Бондарчука, Евтушенко, ну и так далее по списку. И вообще глубокие размышления о философии творчества перемежаются какими-то бытовыми деталями, о квартире, о привезти дубленку и так далее и тому подобное. А вот по вашему мнению, этот «Мартиролог», если вы, конечно, читали его, он искажает представление о Тарковском, либо он его делает более объемным.
Ну, я думаю, что вообще надо напечатать вообще все. Всегда. Другой вопрос, когда печатать. До жизни, после жизни.
Ну, вот
раз. Второе.
Да.
Мне кажется, что самое важное, чтобы память, если она существует у человечества сегодня, для тех людей, которые интересуются, могла запечатлеть во всем многообразии, красоте, слабости, уродстве, юморе, все. Мне кажется, что нужно кому-то... Никто не имеет права цензурировать вообще ничего. Ничего страшного нету в том, что мы сегодня читаем о том, какой жадный был, предположим, Микеланджело. И какой он был скаридный и скупидом. У меня же есть книжка «Деньги Микеланджело». Был страшный скупердяй. У него было колоссальное количество денег, ходил в грязной одежде. И это не важно. Я думаю, что Тарковский, как режиссер, ничего не теряет, если мы видим его во всем его многообразии и слабости, или в том, что он о ком-то говорит плохо или хорошо. Боже мой, вообще все это разве важно? В принципе, важно, что вы думаете по этому поводу, а не то, что он. Это его мир, это ваш мир. Например, там, я не знаю, Юра Нагибин в своих мемуарах и дневниках, опубликованных сразу после его кончины, говорит обо мне массу нелицеприятных вещей. И это очень часто люди, которые, которым это нравится. И они это, вот, а вот что Юра Нагибин там написал об Кончаловском. Он такой, и сякой, и подлец, и вообще карьерист. И, ну, там масса разных...
Обидных эпитетов,
скажем. Ужасно много. Я, должен сказать, я удивляюсь сам себе. Я абсолютно не изменил своего мнения о моих отношениях с Юрой. Скажем, я был абсолютно счастлив, когда писали там, Рахманинова, провели время вместе, 2 года или 3. И где мы только не были, и в Америке, и там в Англии. Ялочка готовила там супы, и мы мечтали. Он был такой интересный человек. И я себе не мог представить, что он такую хрень обо мне думает. И
в этот момент?
В тот момент, когда я с ним работал. Я в него впивался вообще. У меня ощущение было, что он тоже в меня впивался. Потом он такую написал штуковину. И должен
сказать... написал-то он тогда, ее опубликовали потом.
Да, но это не имеет значения. Ну да, но кто-то обо мне написал плохо, кто-то обо мне написал лучше. Ну, во-первых, все умрут. Во-вторых, все будет забыто. Вообще все.
Вот эту интонацию я считал в спектакле «Дядя Ваня», поставленном Андреем Сергеевичем.
Клянусь, да, да. Ведь важно, чтобы те, которые люди, которые вас действительно любят, а кто вас должен любить по идее? Ваши родственники. Что когда бы вы умрете, чтобы они плакали. Вот ваши родственники, желательно, ну, близкие, может, далекие даже. А остальное все, в принципе, в общем, не очень важно. Были гении, которые были очень неприятными людьми. Ну, действительно неприятно. Но мне интересно слушать и читать про то, что у гения были масса разных интересных слабостей. Мне это интересно.
Но тем не менее.
От этого он не становится меньше гением. Вы поймите, это очень важно. Но то, что он человек, это гораздо важнее, чем он гений. Потому что у Чехова, там Дэвид Рейфел, замечательный англичанин,
да,
который писал книгу. Возмущение. Но дело в том, что я думаю, что если я знаю, что Чехов очень любил дома терпимости, мне делает только ближе Чехова, а не дальше. Что Чехов был ревнив, мне делает интересным Чехова больше, чем что Чехов очень переживал, что его пьесы, так сказать, имеют меньше успеха, чем пьесы там какого-нибудь другого автора. Мне это только близко, мне нравится это, потому что это делает меня ближе к нему. У меня тоже масса гадости во мне. И это мне приятно. Ничего плохого.
А вот нет. Когда в 89 году вы написали о Тарковском следующее: «Я считал бесконечно претенциозными и «Зеркало», и «Сталкер», и «Ностальгию», и «Жертвоприношение». Возможно, время убедит меня в ошибочности этих оценок, но пока они таковы.
Да.
А вот эти ваши строки делают Тарковского кому-то ближе или дальше?
Нет, никому ничего не делает. Что бы никто бы не говорил про произведение искусства, ругань не делает его меньше, хвальба не делает его больше.
А сегодня вы поменяли свое мнение?
Это иллюзия. И что бы кто бы ни говорил, вы знаете, замечательная есть фраза умного человека: то, что мне нравится, не значит, что это хорошо на самом деле, только потому, что это мой вкус. То, что мне не нравится, нет. Нет. Мне картины Андрея, многие картины кажутся, особенно после Рублева, мне кажется, что они, как говорил Набоков, что есть писатели, которые смотрятся в зеркало. Вот писатель смотрится в зеркало на отражение, на свое. И он говорил, тогда возникает повторение стиля. Мне кажется, что изумительный талант Андрея, после того, как его интеллектуальный бомонд мировой поднял за определенного рода откровение в стилистике, подсознательно желал продолжить откровение. А продолжать откровение нельзя, оно либо есть, либо нет. Мне так кажется, я могу ошибаться. Но мне его последние картины кажутся маньеризмом самого себе. Хотя он грандиозный художник и абсолютный самоубийца. Собственно, поэтому любой свободный по-настоящему художник и есть самоубийца.
Можно я с вами не буду спорить, потому что вы действительно сказали, у каждого есть свой взгляд на...
Конечно.
Вот. Я задам вам вопрос совсем из другой оперы.
Хотя потому что очень многие скажут, что я завидую, предположим.
Нет, у меня даже в мысли такой нет.
Нет, у вас-то нет, но вообще, в принципе, очень часто. Я говорю о том, так можно говорить только о людях, которых уважаешь.
У меня совершенно вопрос из другой оперы, но тоже связанный с кино. Вы стали президентом киноакадемии «Ника». И вопрос простой: зачем вам это нужно? Я не понимаю.
Да я сам не понимаю.
Вам не кажется, что в самом предложении вам стать президентом Академии Ника существует какой-то вульгарный ход? Такой, знаете, бывает бульварная драматургия, и вот здесь, согласно этой драматургии, Никита Михалков патронирует «Золотой орел», а его брат Андрей Кончаловский возглавляет «Нику». Такой фильм Свердловской киностудии «Брат против брата».
Это можно даже говорить, мыльная опера. Нет, это не так.
Ну как
это не так? Очень по-простому.
Ну пошловато выглядит.
Да ну, мало ли, это зависит от степени вашей испорченности.
Чудовищно испорченность.
Ну вот я и вам говорю, зависит от степени вашей испорченности. Ну, во-первых, потому что... Хорошо, вы сказали, патронирует. Я ничего не патронирую, раз.
Нет, патронирует Никита.
Нет, я говорю, Никита патронирует.
Да.
Я не патронирую. Меня удивило предложение. Оно для меня является в определенном... Не столько даже предложение. Я сказал тогда, когда мне предложили совет, я сказал, пускай проголосуют. Они были удивлены, что меня интересует, сколько проголосуют. Когда я узнал, что только там 40 из 600 предложили другие кандидатуры, меня это...
Вдохновило.
Не вдохновило, а меня это вызвало чувство признания. Чувство признания, потому что, понимаете, я не молодой человек, это значит, ко мне относятся серьезно. Ведь я не верю в то, что 600 человек, которые голосовали там, за мою кандидатуру, все думали, эх, мы сейчас вот это. Они думали просто о том, что я что-то сделал в жизни, что я могу, может быть, имея какой-то международный и человеческий опыт, каким-то образом что-то привнести в академию, как в институт, который начинался в светлые годы перестройки. Все-таки Ника – это символ еще тех надежд и того буйства свободы, которое возникло там в 89-м году. Гелем Климов, там, понимаете, там, Андрей Смирнов, диссиденты вдруг стали желанными людьми, да, и это... Ника возникла. И потом Ника, понимаете, Ника дала жизнь Осекляченной, Ника дала премию за лучшую режиссуру. Я приехал из Америки, я помню, получать Нику, я был польщен. Это было все очень эмоционально, и для меня это дорогая премия. И я эмоционально с Никой связан. Поэтому
я высказал свое предположение.
Да, ради Бога.
И последний вопрос. Нет, у нас нет времени, к сожалению.
Сами виноваты.
Вы могли бы сказать, какие моменты своей жизни вы вспоминаете как моменты счастья?
Их было так много.
Ну, хотя бы 2-3.
Один.
Да.
Мы закончили писать Рублева. У нас была вот такая вот рукопись.
Вы с Андреем Арсеньевичем Тарковским.
Да, с Тарковским. Это был длинный, нелегкий, счастливый труд. И вот в 4 часа утра мы дописывали когда. И уже надо было выпить, и мы выпивали уже с 12 до 4, потому что надо было как-то закончить, уже все было понятно. И вот в 4 часа утра рассвет, это июнь месяц, мы сидим на даче, на Николиной горе, два абсолютных идиота от счастья. И он берет папку, то есть рукопись, и бьет меня по голове, вот так. Я беру его и бью его по голове. Но абсолютно иррациональное поведение. Мы друг друга шлепали по голове несколько раз. И сидели, хохотали, как... Это был момент абсолютно... Кстати говоря, через 6 часов он потерял эту рукопись. И потом должен был найти. Слава богу, таксист такая. Он ее потерял. Он оставил в такси, потому что мы ничего не соображали. Это, конечно, был момент счастья. Таких моментов было много. Ну, я уже не говорю в личной жизни, они по-другому. Но вообще... Знаете, что такое счастье, в принципе? Момент счастья у художника – это когда... Возникает ощущение, очень часто иллюзорное, что ты приподнялся на цыпочки, и, как говорила замечательно, написала Татьяна Толстая, замечательно, приподнялся на цыпочки или даже подпрыгнул, и за стеной, которая тебя отделяет от мира, увидел нечто другое. Гению удается повиснуть. Но если ты даже подпрыгнул, и вдруг тебе еще... И тогда замирает вот сердце и ощущение, что... сукин сын. Ах, да и сукин сын. Ну, вот этот момент, конечно, счастья, который, я думаю, любой художник испытывает.
У нас в гостях был Андрей Кончаловский, мое личное знакомство с которым началось очень давно, на рубеже 80-х. Вы этого, конечно, не помните. Я брал у вас интервью. И озаглавил его так: режиссер Андрей Кончаловский – человек, которому можно завидовать. Потому что фраза одна ваша из этого интервью, она просто-таки меня перепахала. Вы сказали: я всегда делал то, что хотел, и мне еще за это платили деньги. Вы не изменились, Андрей Сергеевич, я вам по-прежнему завидую. Удачи вам. А наша программа встретится с вами, как всегда, на Первом канале «На взгляд».